Приветствую тебя, Алексей, в нашей студии.
Тоже рад всех приветствовать.
И я, и заказчик совершили одну и ту же ошибку. Что мы сделали не так? Где мы факапнулись?
Ты же такой честный, там, хочешь качественно построить, никого не обмануть. И вот когда такое случается, условно, эта ошибка стоила мне там 300 тысяч.
Господи.
Ты что-то пробуешь, ошибаешься, пробуешь новое, но это все стоит денег. Тут вопрос, кто заплатит.
Жопы горят, там и все остальное.
То есть, условно, этот факап мне там обошелся в 200 чем-то тысяч.
What the fuck, guys?
Ну, это я, честно говоря, не знаю, почему я 8 лет еще жив.
Негативный опыт перерастает в какие-то механизмы, которые ты в работе потом применяешь. Я неделю жил с чувством вины.
Факап — это равно опыт, по сути. Все живы, здоровы, все достроено.
Привет, друзья! Рады видеть вас в новом сезоне подкаста «Говорить не строить». Здесь с вами Денис Меняйзев, руководитель строительной компании Level House. Как и всегда, в каждом выпуске мы готовы отвечать на ваши вопросы о малоэтажном строительстве и загородной жизни, чтобы сделать процесс постройки вашего дома мечты более увлекательным и удобным. В прошлых выпусках мы рассказывали о выборе строительных материалов, поиске участка и даже разбирали, как взять ипотеку. Казалось бы, мы коснулись всех этапов строительства, и вы, наши зрители, уже готовы к строительству своего дома. Однако тема строительства загородки настолько богата, что мы решили не останавливаться и продолжить делиться с вами новыми выпусками. Что же вас ждет в этом сезоне? В первую очередь мы планируем погрузиться в выбор стройматериалов. Кроме того, на предыдущих этапах мы упустили несколько важных аспектов, таких как кровля, остекление и многое другое. И, конечно же, мы хотим поделиться с вами нашим строительным опытом. Каково быть руководителем строительной компании и с чем мы сталкиваемся каждый день на стройках. Рубрика «Дом на продажу». Прежде чем мы погрузимся в основную тему нашего подкаста, хочу поделиться нововведением этого сезона. Мы будем строить дом на продажу. Я, как руководитель, скажу, что мы не уступаем компаниям, которые активно строят и продают сотни домов. Однако, вместо того, чтобы сравниваться с ними, мы ставим перед собой вопрос, чем мы можем быть лучше. В бюджетном сегменте мы не планируем конкурировать, так как там преимущественно используются дешевые решения и материалы. Значит, строим красивые дома с продуманным дизайном и классными архитектурными решениями. Конечно же, используем высококачественные материалы и хорошие инженерные системы. Цель – предоставить клиентам высший уровень качества и комфорта. И в каждом выпуске мы будем рассказывать вам по этапам, как построить дом на продажу в реальном времени. А начнем мы с первого этапа, и это выбор земельного участка. Начнем с наших требований. Первое и самое главное, наверное, требование – это благоустроенный коттеджный поселок, который активно застроен и находится не в начальной стадии развития, имеет уже жилые дома и сложившуюся инфраструктуру. Готовые сети, проведено электричество, газ и имеются дороги. В плане инфраструктуры – это школы, садики, спорт. Никто не хочет далеко возить детей. Доступность. Удаленность от города должна быть не более 30 километров, чтобы наши покупатели не тратили уйму времени на передвижение. Участок должен быть лесным. Для меня это очень важный аспект. Сосновый лес. Насчет соседей. Дома не должны быть эконом-класса. Мы хотим строить дома комфорт-класса, и окружение должно быть соответствующим. Чем яснее и понятнее вы определите требования к участку, тем проще будет вам вести поиск. Хотя, возможно, кажется, что слишком жесткие требования усложнят выбор. На практике четкое представление отсеивает несоответствующие варианты, облегчая финальный выбор из узкого круга. К тому же жизнь в доме в идеальном участке приносит непередаваемое удовлетворение. И, исходя из наших требований, выбор пал на коттеджный поселок Зуброво. Ровно 30 километров от площади 5-го года. Первый шаг постройки дома у нас сделан, теперь нам нужно понять, каким этот дом будет. А для этого мы должны сделать проект дома. Сейчас он находится в активной разработке. И подробнее, как мы над ним работаем и что в итоге у нас получилось, расскажем в следующем выпуске. Не пропускайте новые выпуски этого сезона. На моем примере вы поймете, каково это строить дом с нуля. А сейчас мы возвращаемся к нашему выпуску. Приветствую тебя, Алексей, в нашей студии. На нашем подкасте тебя приветствую. Наконец-то мы снова с тобой встретились. Ты хорошо отдохнул. В прошлом году мы подкаст начинали снимать с тобой. Я не знаю, как ты, наверное, уверенности нам в этом даешь. И второй сезон мы тоже начинаем с тобой. Рада тебя видеть, рада тебя приветствовать.
Тоже рад всех приветствовать, рад, что позвал, зовешь. Надеюсь, не последний сезон, поснимаем еще.
Я тоже на это надеюсь.
Тем очень много, так что давай, какая у нас сегодня?
Сегодня мы поговорим о том, что случается с нами, строителями, регулярно, и то, что нас делает настоящими профессионалами, закаляет дух, характер, добавляет седин в бороде. Это наши факапы. Наши факапы компании.
Думаешь, стоит об этом рассказывать?
Мне кажется, что только об этом и стоит рассказывать нашим заказчикам, клиентам и вообще, в принципе, строителям. Не ошибаются только те, кто ничего не делает, ну, либо люди, которые не признают этих ошибок в принципе. Первое, с чего бы хотелось начать, это с ошибок, которые происходят по человеческому фактору. То есть это твои личные ошибки, потому что ты устал, ошибки бригад, потому что они ошибки архитекторов.
Все хорошие.
Нас никто не ошибается. Какими ситуациями ты сталкивался там, где человеческий фактор играл роль, и из-за какого-то маленькой там ошибки одного человека происходила какая-нибудь там критически плохая ситуация?
Вот у меня один, наверное, вот залетает такой сразу на ум факап, самый большой, но это человеческий фактор именно мой. То есть, когда я был максимально перегружен, у меня был такой момент, что я пытался все сделать сам, то есть не было у меня техотдела, еще чего-то, да. И вот это вот согласование с заказчиками, ну, каких-то там, не знаю, обычных вещей, там, планировка, там, выбор проекта, ну, и там каких-то мелочей, приводит к тому, что очень часто ты ошибаешься или забываешь, или не так доносишь информацию. Ну вот, и самый такой у меня факап — это мы построили, ну, половину дома, а оказалось, что он не того размера, как хотел заказчик.
Ну, хотя бы в том месте.
Ну да, это было на том участке. Это такое множество факторов, то есть это не бывает так, знаешь, что хоп, и ты просто, тебе дали планировку, а ты построил по-другому. Это был наш типовой проект. Заказчику не очень понравилась планировка. У нас было три типовых. Он как бы долго-долго они выбирали, думали. А параллельно у нас проектировался еще один заказчик, но у него был на основе типового, но не типовой. Вот, и я им как бы для согласования именно компоновки, как я думал, комнат, скидываю этот проект, а он побольше на 8 квадратных метров. Я это даже вообще не отражаю нисколечки. Все, ребята... классная планировка. Не знаю, о чем они думают. То есть, может, им понравилось, что он больше. Просто, в принципе. Но мне важна была именно компоновка, как внутри дома. Все, они выбрали. Я даю задание, что все. Вот по такой планировке делаем. Вписываем это все в наш типовой проект. И все, и строим барн наш типовой. Все, когда мы построим, мы залили фундамент.
Построили стены.
То есть, а фундаменты у нас, понимаешь, это УШП, это выводы все труб, то есть теплые полы. Да, построили стены первого этажа, ребята приезжают на замеры, что там, как они там мебель будут ставить уже, когда появились стены, и говорят, ребят, ну как бы это же не то, то есть почему у нас комната меньше? Вот тут я прямо так крутил-крутил в голове и понимаю, что это все. Нет у меня решения, что делать. Вот, хотелось, ну, то есть фундамент, не знаю, там, дозалить, но это все такие прямо методы. Но как-то решили, то есть...
А как решили? Это, наверное, самое
такое... Да, это был самый сложный процесс, наверное, мы неделю как-то согласовывали, то есть чуть-чуть убрали коридор, снизили, чуть-чуть прихожую убрали в пользу комнат именно. И как бы получилось, что разница в квадратах именно жилой площади невелика была там. То есть если было 8, да, не хватало, то где-то снизили до 3, условно 4. Плюсом я сделал антресоль, то есть там как бы должна была быть холодный чердак, но мы сделали его теплым, ну, за свой счет. И вставили туда мансардное окно, еще какие-то окна. Ну, то есть, условно, эта ошибка стоила мне там 300 тысяч. Такой вот факап именно, когда ты перегружен. И в эти моменты ты задумываешься, что дешевле нанять человека, чтобы занимался хотя бы этими вопросами. Ну, либо поднять цену, потому что как бы, ну, чудес не бывает. И за ту цену, которую я тогда строил, я ошибался. Это было 3 года, наверное, назад. То есть не того размера дом, условно. Вот такой факап был.
Ты рассказываешь, а я за тебя волнуюсь, понимаешь? Это, я понимаю эмоции, которые ты испытываешь, наверное, в первый раз, когда тебе заказчик говорит, так вы дом не того размера
построили. А я ехал, кстати, в Тюмень на другой объект. У нас тогда в Тюмени мы еще строили. И прямо в Белоярке, вот я помню, что он мне звонит, и я прямо останавливаюсь на трассе и думаю, ну это капец, что-то разворачиваюсь, и все, едем как бы в этот вечер обратно, и консилиум, заказчик, жена.
На самом деле, вот все вот эти вот истории, факапы и черные лебеди, которые происходят, они никогда не происходят в момент, когда ты их ждешь. И ты никогда не знаешь, что конкретно в этот раз произойдет. Это случается вот так вот внезапно. Там, где все кажется, что идет идеально, нужно иметь чутье на это все и постоянно усовершенствовать.
Не поможет. То есть тут как бы ты сначала агигей, так в стройку заходишь, ну тебе кажется, что ты совсем легко справляешься, не знаю, там ты же такой честный, там как хочешь качественно построить, никого не обмануть. И вот когда такое случается, ну, блин, ты понимаешь, что ты сам себя еще обманываешь. Вот я касаюсь цены именно продукта, что все сделать невозможно, и основные факапы — это именно больше вот несогласование с заказчиком. То есть, а для работы с заказчиком надо, по сути, нанимать людей. И, соответственно, у тебя продукт будет дороже, но при этом будет меньше таких факапов. Ну, мне так кажется. Я сейчас по этому пути иду.
Короче, если мы начали с загруженности нашей личной, и то, что наша загруженность влияет на в итоге качество и возможные факапы в стройке, я же самый последний свой факап расскажу, который у меня вот случился, и ну, там, где ты не ждешь вообще ничего, оно случается. Ситуация, на самом деле, довольно-таки простая. Если внутренней отделкой занимаются дизайнеры, и уже дизайнеров нанимают на авторский надзор и все остальное, то сколько в Екатеринбурге архитекторов, которые делают авторский надзор по внешнему виду? Ну, то есть по подбору цветов, по подбору материала, все остальное. И то, как бы, я думаю, что...
Но их просто не нанимают, мне кажется, даже.
Да даже не нанимают.
Даже не идет обсуждение этого.
А если архитекторов не нанимают, где они, в принципе, возьмут опыт на авторский надзор, откуда они знают все виды дерева, как его покрасить, виды масел, там, ДПКшки, композиты, металл, вот это все. И поэтому я продолжаю заниматься авторским надзором, активно учу Яну с Настей, чтобы Яна с Настей, ну, то есть вожу настройки, показываю, рассказываю, чтобы они трогали, смотрели, когда применяли, уже в проекты вписывали там материалы и так далее. И вот у нас есть проект, который... Мы два раза проектировали заказчика. Мы первый проект переделывали за каким-то архитектором, который взял 50 тысяч и нарисовал там несколько линий. Но там участок не подошел, и, в принципе, дом там получился в районе там, 300 квадратов, и все, это свернулась стройка. Ну, понятное дело, бюджет совсем не тот, на который люди рассчитывали. Потом купили новый участок, мы под него спроектировали дом. Внешний вид, все, сметы и так далее. То есть у нас там априори, если у нас гибкая черепица, у нас заложено там СБС-ка, ДЕКа, самая дорогая, там 50 лет гарантии или 100 лет гарантии. Ну, самые, короче, топовые материалы. Ну, и когда ты считаешь, и появляется у тебя конкретная калькуляция, конкретный дом, ну, начинаются как бы торги у людей с совестью. Насколько, да. Как бы, какой
то
из видов...
Что можно сэкономить из этого? Что, да. Что я меньше всего хочу?
Ну, то есть мы там не экономим прямо на классе продукта. То есть у нас осталась СБС модифицированная, 50 лет гарантии, однослойная гибкая черепица. Мы выбрали коллекцию. Я переписку всю перечитал. Каждое слово «фокстрот» у меня теперь вот здесь. Вот. И цвет «тополь» вот здесь. Вот я знаю. Как оказалось слово «тополь» в смете, я не знаю. Возможно, это было «фокстрот». Заходишь на сайт «Технониколя», там как бы несколько картинок, ты же цветопередачу, там вот такие вот маленькие картинки. Увидели серенькое, ну вот и вставили в смету. Я бы не сказал, что человеческий фактор только мой. Это, мне кажется, мой и заказчика. То есть у меня есть прямо такое сообщение. Выбор «фокстрот», «тополь» — это осознанный выбор в плане формы и цвета. Мне говорят «нет». Я переспрашиваю потом, тогда ждем выбор от вас. Потом ждем сообщения, они говорят, ну давайте делать по смете. То есть и я, и заказчик совершили одну и ту же ошибку. Она вбивала в Гугле, я вбивал в Яндексе информацию «фокстрот», «тополь», и там выдает картинки кровли. И первые картинки кровли — это не «фокстрот», «тополь», это вообще другой цвет. И, короче, мы начинаем монтаж черепицы, выкладываем фотки, и заказчик пишет, а на что зеленым оттенком? А я такой, а на что зеленым оттенком? На проекте у нас такая графитовая кровля. Вот если на нее вот так вот под 90 градусов смотреть, она зеленит. То есть это там 80% серой посыпки и там 5% зеленой.
Ты убедил заказчика, что так красивее?
Нет, я не убедил заказчика, что так красивее. Просто я не смог ее сдать. То есть у нас два дня шли переговоры.
Ты убирал ее прям?
Я не планирую ее менять, я не планирую ее ничего делать. как бы черепица куплена, ипотечный договор, цвет, ну вот под 90 градусов смотришь, он зеленый, а ну, снизу на кровлю смотришь...
Как сдавать, да, от угла зрения.
Да, да, да. Ну, она зеленит, то есть здесь факап в плане того, что если там 99 заказчиков из 100 просят образец черепицы, и мы обычно там, ну, отправляем, там, посмотрите, все остальное. Здесь как бы интернет, видимо, была такая загрузка там в октябре, что у меня не было времени там активно этим заниматься. То есть я спросил...
Ну, вот интересно, как это решить.
Вопрос. У меня под диваном валяется куча черепицы, то есть которую мы согласовываем, раскладываем в офисе. Мы там настройки отправляем, бывают фотки с объектом.
Ну, это где-то... опять же, вот, то есть возвращаемся к тому, что ты должен, ну, по сути, целый человек решать.
Целый человек.
Вот
это...
и, да, я сейчас вот этим и занимаюсь. Ну, то есть, у меня тоже такой же факап, я тебе сейчас закончу.
Факап просто, то есть, расскажу. Как бы, я неделю жил с чувством вины. Я до сих пор вот это, как бы, оно у меня как бы потихонечку капает. Когда будет лето, часть базальтовой крошки, она сползет там, под дождями, под всем остальным. Посмотреть под углом, появятся водосточки серые, яркие там, элементы. Там.
А вдруг она еще зеленее станет?
Да хватит меня пугать. Представляешь, я построил дом с черепицей, которая простоит 50 лет, зеленым оттенком. Короче, вот такой вот факап в плане выбора материалов. Все материалы смотрите вживую. Ну и давайте платить архитекторам деньги, чтобы они занимались авторским надзором.
Визуализация. Ну да, то есть тут... Ну вот у меня тоже подобный факап один в один фактически случился. И это опять же то, чего мы сейчас избегаем. То есть это без проекта строить. Это был давний клиент, который уже привык вот так вот, зная, что агигей, там сейчас без проекта построим. Строили одному клиенту, это два соседа. У одного мы построили гараж, как бы дом, фундамент. И у этого уже построили фундамент. И он говорит, мне гараж надо, как у соседа. Я говорю, окей. Давай нарисуем его. Он говорит, да вообще ничего, говорит, рисовать не надо. Постройте, как у соседа. Я говорю, ну давай там что-то согласуем, там, ну как вообще. Все как у соседа. Леха, типа, все как у соседа. Все, я говорю, ребята, строим как у соседа, поднимают старые сметы, ну, прошлогодние, то есть это было год назад. И все, тупо засылают, заказывают все то же самое, номенклатуру, да. Ну, там кладка изменилась чуть-чуть, то есть там вырез как бы в стене появился. Все, крыша та же самая. Все, заказываем материал. Все смонтировали, а он живет в Челябинске. Это у него как бы, ну, он переезжает сюда будет, да, в родных просторах. И он приезжает и говорит, а что крыша-то у меня это серая? Я говорю, да как у соседа? Он говорит, так на доме у нас коричневая. Я такой, да? Ну, ты же, говорю, просил, как у соседа, причем раз 10. Вот получается, у меня у ребят даже мысли не было что-то согласовывать. То есть все время на все вопросы давай что-то согласуем. Ну, мне как у него, и все. Но сейчас, вот мы когда сдавались, да, вот у меня снял штрафом за крышу 50, по-моему, 100 тысяч. Ну, типа, окей. Там, ну, как бы очень плоское довольно, снизу практически не видно. То есть это действительно только с дрона, либо издалека. Плюс снег лежит полгода. Как бы он смирился вроде, как бы, ну, и сам тоже виноват. По сути, мы без проекта и без сметы, да, нигде. Точнее, смета была, и в смете как раз написано, как у соседа. Типа. Да, прям маленьким, да, читать снизу шрифтом, как у соседа будет. А потом-то оказалось, мы изменили стены, да, то есть ему нужно было... То есть у соседа, если прямой, то здесь надо было вырез у него под баньку, чтобы там, типа, закрытая терраса, окна совсем по-другому, то есть водосточка что-то по-другому там, ну вот и цвет кровли, вентиляция по-другому. Ну то есть все как у соседа, но все по-другому в итоге получилось. Да, и отделка, то есть вставыши какие-то появились из лиственницы, подшива лиственницы, ну по-другому совсем. То есть, но изначальный запрос, и от чего мы сейчас уходим, то есть нет, то либо проект, где все вот согласовано, либо вообще не строим. То есть даже давним клиентам.
У меня сейчас очень активно набирает популярность дом 86 квадратов. Причем вот эти 86, они подороже-то, чем у других 86. Что там менять, да, 86 квадратов? Каждого клиента тут передвинуть, там передвинуть, цвет, все остальное, оно как бы такое трансформируемое. Как ты без проекта работал, я вообще не представляю. Тяжело, я думаю.
Ну, вот это как раз и загрузка очень большая, ну, и тебя, и вообще всех людей, когда ты работаешь без проекта. Может, ты теряешь время очень много на согласование до выхода на стройки, но зато потом. Ну, есть, конечно, такая фигня, что люди пока не увидели в объеме. То есть у тебя, наверное, тоже часто бывает. Вот мы практически в каждом доме двигаем хотя бы одну перегородку после того, как мы это сделали.
Хотя бы одну.
То есть приходит человек, смотрит, что ему там, ну, не знаю, тесно плечами не пройти, и мы двигаем. Но это как бы понятно, допы. Но, кстати, из-за этого сдвигаются сроки у других. То есть если у тебя очередь, то есть это как бы для нас объективная, да, причина, но для того, кто стоит следующим заказчиком, все это неважно. Заказчики не понимают маленько вот этого, что мы вроде строим все в срок, еще что-то, но кому-то что-то не понравилось, и вот эти допы, они просто, ну, выедают время очень много. И мы не специально, но задерживаемся на предыдущем объекте.
Дальше мы обсуждаем факапы. Мы с тобой свои факапы такие вот локальные обсудили, которые происходят, по сути дела, из-за того, что мы с тобой вечно вот такие, вот в таком состоянии работаем. Давай обсудим факапы поставщиков, которые у нас происходят. Вот мы сидим, у нас маленький тут перерывчик был, и мне приходит сообщение. «Доброе утро! Мастер поменял стекло, через 15 минут оно опять лопнуло». Блин, это такая история. Про стекла и все остальное. Через выпуск у нас будет компания «Века», «Спецремстрой» и про окна нам рассказывать. Так что обязательно подписывайтесь, смотрите, чтобы рассказать. И вот история такой факап, я бы даже сказал, не «Спецремстроя», а «Рота». «Рота» — производителя фурнитуры. У нас проект, мы стараемся во всех наших проектах разрабатывать и все окна отдавать на согласование поставщикам, чтобы, ну, вот эти вот огромные конструкции, чтобы мы посчитали, что ПВХ, что алюминий, где каленка, где там все остальное. И вот сейчас у нас там два таких факапчика по вине поставщиков. Первый факап — это когда ты считаешь портальные системы, ты стараешься эти портальные системы оптимизировать. То есть там три уровня портальных систем, там ПСК-шки, там ХС-ки, слайды у всех появились.
Согласовать с платежеспособностью заказчика.
Ну, даже не платежеспособность, ну, то есть ПСК-порталы с хорошей фурнитурой, которые там с проветриванием, с доводчиками, они классно работают. Ну да, там есть как бы порожек, но она, в принципе, хорошо работает, она плотно закрывается, как обычное окно, условно говоря, просто которое откатывается. Мы, короче, его заложили 1.30 м в ширину, 2.5 м в высоту, и звоночек нашим друзьям: ребята, а вот такую конструкцию, отъезжающую на стену, можно сделать? Давайте мы уточним. Уточнили. Да, Денис, можно, есть там узлы, это все вынесется, все это красиво будет. Я такой: супер, архитектору, супер, заказчику, супер. Мы построили проем, начало сентября, а ты знаешь, что в сентябре там у них просто жопы горят, и все остальное. И они долго очень отвечали, тупили, и в итоге такие: Рота сказала, что этот узел сырой, недоработанный, и эта система будет работать плохо. Я говорю: то есть, а 4 месяца назад вы об этом не знали, когда мы проектом занимались? Почему, как бы, я должен страдать? А давайте распашную сделаем. А я говорю: давайте, так, чтобы она вся открывалась. А, ну тут даже алюминия не проходит. Ну, то есть, как бы, ситуация такая. И мы с заказчиком там начинаем фантазировать, и конструкция из 180 или 200 тысяч вышла там, в 700.
Легкий факап.
Какие компетенции я не проявил? То есть я сделал все правильно, я на проекте, отдал поставщику.
Это недостаток опыта больше, не столько твоего, а вообще общего.
Ну, общего, потому что
стройки именно, это же постоянно, ты что-то пробуешь, ошибаешься, пробуешь новое, но это все стоит денег, тут вопрос, кто заплатит.
Я согласен, что сейчас будет стоять охерительная конструкция алюминиевая, Алютех 160. Там будет вот такой вот маленький порожек, и он гораздо больше получился. То есть нам пришлось его там до 2.20 расширить. Больше мы, в принципе, не могли. Но все равно здесь есть ухудшение в этой ситуации для заказчика, что там ширина проема была бы там в свету 1.20 м, а здесь хоть и две створки будут ездить, они обе как бы туда-сюда, то тут в свету там, по-моему, 900 будет. Если одно дело, что ты вот так можешь ходить, царь во дворце, а тут как бы все равно обычный дверной проем. Хоть и все стеклянное будет. Вот такой вот факап от поставщика. СМС-ка вот пришла, заменили стекло, через 15 минут оно снова треснуло. Вот что с этим сделаешь? А заказчик, мне кажется, сидит там.
Тут лишний раз заказчику лучше не ходить на стройку, пока не достроили дом. Это вот самый такой совет, наверное. Потому что в моменте, я даже не знаю, там и краны застревают, что-нибудь падает, ломается. Ну, там, не знаю, вот у тебя наверняка было, что миксера там куда они
застревали.
Застревали что-нибудь, да, там, что заезд заново делаешь.
Насосы ломались, забивались, да, это вообще.
Бывает и падают, то есть у меня, слава богу, не падал насос еще, но как бы тоже такое. Вот, кстати, про окончиков у меня тоже был такой факап. Размеры не так сняли, то есть именно трапеции. То есть окна, когда трапеция, а это был алюминий, большие трапеции.
А замеры кто неправильно снял?
Окончики. То есть окончик снял размеры. Они были не по проекту, на 10 сантиметров сдвинуты. И это об этом было сказано и даже показано. Но когда окончик замерял, он это не учел. Соответственно, у него трапеции чуть-чуть стали больше в угол. А мы-то как бы сделаем заранее, ну, заказываем. Ждать их месяца три, соответственно, чтобы не стоять потом три месяца от проемов до стекол. Заказали, то есть приезжают окна, то есть тебе их невозможно поменять, да, то есть это тогда останавливает новостройку условно. Но в тот момент где-то месяца 4, наверное, было. Все, как бы вставляли эти и исправляли, что это барн.
Угол кровли не соответствует углам окна.
А мы вот так вот, короче, как-то изгибали, то есть подшивали так, что это было незаметно. И внутри потолок в доме, и там, то есть от окон шли, то есть другой угол просто. То есть вот так вот изгибали, да, то есть это глазом незаметно, но это геморрой был для нас, но как бы этот факап вот так решили. То есть это было почти для всех бесплатно, кроме парни взяли подороже за подшиву.
Короче, сейчас расскажу про два факапа на стройке заказчицы. Вот Полина Долженко, мы ей построили барнхаус в заповеднике, и мы дважды у нее накосячили на стройке. Первое, это, кстати, с окнами. То есть у нас тоже барн там, и угол не соответствует кровле. Они не соответствуют просто потому, что на стройке прораб говорит, у меня тут осталось блока немножко, а давай типа стенки доложим. Вот здесь вот. Увеличим высоту мансарды на втором этаже, так, чтобы...
Ну это вообще стандартный факап.
Это мои друзья. То есть, как бы, перемычки-то залиты, все готово. То есть, ну, давай доложим. Я, ну, в моменте ты об этом вообще... Ни изменений в проект, ничего.
Ну, да. Вот.
Давай, заложили, а потом он выставляет стропилку, и ты такой...
Ну, вот здесь примерно так же у меня было, только мы единственное, да, это не совсем видно. То есть мы исправили так, чтобы это стало не видно, но факт-то такой же. И это опять же изменение в проекте, которого...
Полина, ты этого не видишь, ты этого даже не знаешь. Знаю об этом я, Сергей, там парочку человек, кто в этом задействован был. И я всегда в заповедник еду и такой, это я построил.
В заповеднике как раз на барне тоже был факап от заказчика. Ну там тоже общий, то есть это опять же наш...
Не бывает. Да,
типовой наш проект согласовывали с дизайнером проект, ну, получается, дизайн проекта, да, и какие-то изменения вносили в типовой. И одним из изменений было разворот лестницы на второй этаж, то есть забегать не так, да, а вот так вот. То есть, и все, и мы вроде как согласовали планировки, он мне их скинул, то есть, но это было все согласование на уровне еще фундамента. Все, мы как бы работаем, первый этаж собрали, у меня работники, как бы, выходим на второй, спрашивают, ну все, что, как лестницу, да? Все, я открываю WhatsApp наш чат с заказчиком, да, перекидываю планировку, говорю, ну вот, мне заказчик прислал, вот так вроде с дизайнером согласовали. Мне еще работник говорит, ну вроде же, мы же хотели ее развернуть. Я говорю, ну вроде хотели, но видишь, вот дизайнер же прислал. Все, мы строим. Ну, заказчик там такой редко появлялся. Они приезжают с дизайнером, начинают смотреть. Хоба, что-то не то. Ходят, блин, лестница в это. Я говорю, так вот же ты мне прислал. Он такой, бля. Я тебе прислал не последний вариант. Ну, что делать-то? Давай ломать. Все, мы сломали лестницу, развернули ее. То есть, ну, слава богу, там допы заказчика. Ну, понятно, что ты не берешь, теряешь время. Ну, какую-то там нерыночная совсем цена. То есть, условно, мы могли за это время этаж построить. А лестницу сломать, как бы, ну, не возьмешь же ты там, не знаю, 200 тысяч, да, за слом лестницы. Ну, как бы, ну, такая фигня, да, тоже бывает.
Я про второй косяк в барнхаусе расскажу, и ты, я думаю, что мы перейдем на тему, потому что все заказчики спрашивают, вот вы льете теплые полы, типа, там, в стяжку, в бетон, все остальное, как сделать так, чтобы они не бежали? Мой единственный факап — это ситуация, когда опять-таки у моих друзей, моих любимых Долженко, потекли теплые полы. Что мы сделали не так? Где мы как бы факапнулись? Первое, это мы не заказывали сразу там всю сантехнику. Мы записали там материалы, сантехника, все остальное, и все. У нас как бы ни производитель не был прописан, теплые полы, и все, теплые полы. Ну, как бы трубы теплого пола. Ну, что купим, то купим. Типа. Это сейчас мы там щепетильно относимся, там, потрогали трубы, там первичный пластик.
Набрались опыта.
Да. И тут получается, что сантехник звонит, у меня, говорит, время, а у нас там готово все к вязанию теплых полов. Он говорит, давайте я заеду, намотаю. Все там, три созвона, там даже без меня как-то все. Поставщик заехал пятницу вечером, купил, привез, сантехник в субботу намотал. Мы опрессовали, залили, запускаем через, там, через полгода отопление. Побежала у лестницы. Там еще не замерзайка была, и там сразу зеленое пятно на бетоне. Мы такие, что за дела? Первый раз мы тогда придумали вообще, в принципе, как их ремонтировать. Ну, тут все же по-разному ремонтируют. Мы эти шарки используем. Ну, ты их на шитик надеваешь, сразу их это, так вот делают. И удобно им.
Но мы опрессовываем.
Ну, вот вы опрессовываете, перед прессом делаете, а мы вот шарки используем. Тоже нормальный метод. Вот знает человек, что надо делать с этим. Короче, все. Мы вскрыли раз, вскрыли два, вскрыли три. И мы такие, блин, что делать-то? Не поверишь. По счастливой случайности окна, которые в пол, замеры неправильно сняли, и там был вот такой вот пенный шов. И все, мы такие, ну, дверные проемы межкомнатные несложно поднять. Ну, получилось, что у нас там увеличилось на 7 примерно сантиметров. Мы, то есть, просто взяли новые теплые полы и залили заново. Причем мы сделали экспертизу теплых полов, направили поставщику, поставщик признал, но поставщик не взял на себя, ну, то есть, завод-производитель не взял на себя все расходы, которые мы понесли. В том числе моральные. То есть мы там 2 месяца из-за этого там не укладывали плитку, все остальное.
Это знакомо.
Да, но самое главное, что мы вот исправились и тщательно подходим к выбору теплых полов. И вообще у нас нет жопы горящей в наматывании теплых полов.
У меня с теплыми полами 2 факапа было. Первый рассказать, это самое вообще, это была вторая или третья вообще УШП. Это был 15-й, по-моему, год. Там, ну, как обычно, несогласование. То есть мы заливаем УШП, там должен был стоять сруб бани. В то время мы еще оставляли коллектор, ну, прямо вот опрессовывали и оставляли. То есть и по согласованию с заказчиком, ну, на словах, как бы, как обычно, в то время.
Мы ставили воду.
Да, ставили воду. То есть он сам попросил. То есть он говорит, у меня котельщик должен, то есть вот сруб буквально тут приезжает, это июнь месяц. Ставим сруб и котельщик сразу. Так что не сливайте, типа, все это норм. И все. И в ноябре ко мне приходят фотографии, сыплются такие. Что у меня с полами? Я такой смотрю, там просто взорваны, да, там. Я говорю, а ты воду-то слил? Он говорит, а что я должен был сливать? Я говорю, так мы же вроде договаривались. Я говорю, на вас суд подам, все такое. Ну, вот у меня там первый опыт появился.
Судебное?
Не судебное, чинение этих полов. То есть мы приехали, раздолбили, поставили муфты. В 5 местах они взорвались, эти полы. Причем там труба была тоже заказчика в то время. Это, ну, типа какой-то леруашный а-ля, ну, такой.
А-ля самый дешевый.
Да, самый дешевый вариант. И она под давлением была, получается. Коллектор был не снят и лопнул. А второй, это был в этом году. Тоже, кстати, у друзей. Я так заметил, друзьям я решил больше не строить. Ну, обычный наш поставщик. То есть вода была слита. Остаточные бывают, да, какие-то. Ну, то есть когда ты водой опрессовываешься, ее либо надо промывать полностью не замерзайкой. Но мы как бы уже залили, ну, там больше 200 таких плит. Как бы у нас не было каких-то таких факапов с этим связанных. Мы просто продуваем компрессором, снимаем коллектор. Хотя производитель заявляет, что можно оставлять под водой. Ну, то есть можно воду оставлять, главное не под давлением оставлять. Вот. У нас не было коллектора, не было давления, была вода выдута. У нас также, то есть запускаем котельную, начинает бежать. Уже через год после того, как мы смонтировали. Все там бежит в 6 местах. Все, я там резко приезжаю. Там, не знаю, начинаем долбить. Все, типа, успокойся, все норм.
Все нормально, сейчас, не переживай.
Сейчас нормально будет. Начинаем долбить. То есть, да, находим. Труба треснута. То есть, ну, прям вот так вот вдоль. Все это чиним. Запускаем. Еще протечки, и еще, то есть опять чиним, опять это, и, то есть, ну, мы остановились, по-моему, на 19 протечках.
Смысла дальше не было.
Да, смысла не было, и как раз вот как у тебя получилось, что было расстояние, то кроме входной двери и проемов, то есть у нас было порядка 8 или 9 сантиметров до окон. И вот мы залили новую стяжку. То есть, условно, этот факап мне там обошелся в 200 с чем-то тысяч. Тоже трубу мы отправляли на экспертизу, но они сказали, что у вас было под давлением, хотя это точно не так. Я об этом абсолютно знаю точно, что не было под давлением. Они как бы сказали, что труба норм, типа, ребята, значит, оставили под давлением, так быть не должно.
Сами такие.
У нас таких случаев в России не было. Вы первые. Там молодец наш поставщик материала, он мне трубу бесплатно дал. Ну, то есть это чисто вот его личный выбор.
Не производитель, именно поставщик.
Да, то есть он сказал: Леха, ну как я тебе продал, они вот так вот от тебя это. Ну ладно, как бы. Ну вот, то есть 1200 мы починили. Ну, новую стяжку залили, как бы, в принципе... Даже лучше получилось, потому что окна теперь в пол. Причем это было осенью, то есть уже тепло в доме, да.
А вы отсечку какую-то ставили между бетоном и стяжкой?
Нет, не ставили.
Теперь у него...
То есть есть резервные полы.
Да-да-да.
Хоть и дырявые.
На самом деле у меня, блин, точно такая же ситуация, как у тебя с заказчиком на деревянном доме. Негативный опыт перерастает в какие-то механизмы, которые ты в работе потом применяешь. И затем забывается все нахрен. Вот у меня точно такая же ситуация. Вот год назад я приехал показывать дом. Дом строили мы на продажу, не за свои деньги. И там в одной из заявок, которые мы делали на сантехнику, у нас была не замерзайка, а заказчик такой... Нахер она нужна вообще? Она столько стоит. Вот, как бы никто не планировал, что они там дом, там долгая регистрация, электричество, все остальное. Никто не планировал, что этот дом затянется условно. Я приезжаю, ну, то есть я позвонил и говорю, можно дом показать там потенциальным заказчикам, все дела. Приехали, а в доме прохладно. А дома должны топиться, там штукатурка сделана, все дела. Я прихожу, что дома прохладно. Я такой захожу, а там просто все выключено. А, типа середина декабря. Я такой... И видно, что там снегом все заметено, туда никто не приезжал. Захожу во второй дом, там еще все хуже. Там вообще просто минус 15, наверное. Товарищу звоню, говорю, так и так. А там два дома рядом. Говорю, тут есть проблемки. И все, там баки лопнули в электричестве. Ну, то есть было отключение сети. Видимо, после этого ну что-то случилось. Может, автоматы выбило. Что-то
консервировать,
случилось.
Да?
Да. Дом был построенный. Вопрос, что ты вот как с лестницей, да? Задача починить, это... Ну, это невероятно. То есть, как это починить? То есть, понятное дело, что проще там залить полы, котлы там не менять,
баки. Починить можно, если там, ну, обычно так не должно лопаться в 20 местах, да, или еще что-то такое. То есть, 2-3 места. Мы замораживали, то есть, несознательно тоже у нас было, что, и почему я и пользовался этой трубой, в частности, да, что у нас были заморозки.
Пользовался? Или пользуешься?
Пользовался. Теперь пользовался после вот того, как они мне ответили. Вот, и были заморозки, спокойно прямо
переживали
тоже от заказчиков именно, что забыли слить, еще что-то. В процессе много такого было. Я раньше грешил, что первое это у нас случилось из-за того, что труба хреновая, да, была. А на этой трубе, ну, как минимум 3 я точно знаю, которые именно замерзли, размерзли, и все окей. То есть, либо у них изменился, ну, в связи со своего, может, они с другого места стали трубу возить под своим шильдиком.
Ну, либо пластик стал хуже.
Да, что-то случилось.
Поставщики, не косрячьте, не факаптесь, давайте нормальные нам материалы. Вот. Ну, в принципе, оконщики с нами вместе в этом плане там. В итоге-то мы с ними договорились.
Но у них тоже, кстати, опыта мало именно по...
По порталам вообще.
По загородке. А. Ну, и по порталам, в том числе и по глухарям, то есть, ну, по всяким таким нестандартщинам. То есть, условно, все оконщики, ну, которые в загородке не работали особенно, да, или там мало, или только заходят, они этого опыта тоже не имеют, и, соответственно, факапы постоянно.
Короче, приехали конструкцию собирать, и такие, а мы ее не можем собрать. Я говорю, в смысле? Ну вот, состыковать не можем. Я говорю, почему? Ну, там нужен нормальный соединитель. А эти конструкции прошли менеджера, там, на его начальника менеджера, технолога завода и все остальное. А ребята-монтажники не могут. И все, как бы, мы в ситуации, что там 3 недели откинулись, я еще там доплатил 30 с лишним тысяч, и я такой, типа... Что за? Почему так вообще происходит? Что бы мы ни делали, факапы происходят, к сожалению. Что с бригадами? Кто из бригад у тебя прям так жестко косячил, что ты его нахрен? Или он так накосячил, но у него были виноватые глаза, и он сказал, я всему научусь?
Да нет, это периодически все равно, как бы в год, наверное, одна бригада точно это косячит так, что...
Так,
ну,
что...
Все, до свидания.
Собираете вещи на автобус и до границы...
В основном по срокам, конечно. Но вот я так скажу, то есть русские бригады – это вообще непредсказуемость сроков. Любые. Отделка там, ну, то есть, которые не живут на объекте. То есть. А узбекские там, тире-таджикские бригады – это по качеству. То есть, как ты им не объясняй, если ты не посмотрел хотя бы раз в два дня, не следишь за ними, или раз в день лучше приезжать, ну, прораб я имею в виду, то все, они, даже если знают, как, они сделают не так. Ну, очень часто такое бывает.
Ой, это эти вот проемы, окна, все остальное.
Да,
это...
проемы, первый ряд, то есть это вообще... То есть сколько раз было, что даже входной двери не делают на первом ряду. То есть вот план, то есть мы с ним обсудили это еще, да, когда у меня даже прораба в тот момент, это СВО начиналось, прорабы уехали, я приезжаю, первый ряд, все разметили, приезжаю через день, уже второй лежит. Я говорю, а как в дом-то входить? Я говорю, ну ты вообще не думал.
Нет, у тебя вообще не думал. Так у меня проблема этой осени. Входит бригадир, я его знаю, нормальный бригадир. Выходит с ним двое рабочих, нормальные рабочие. Они знают, что делать. Мы выходим с ними работать, начинают кладку. Я знаю, как нужно работать с бригадами. Много лет работал. Я вот так вот, 5 листов, план и 4 фасада. Каждое окно разрисовал, каждое все пометил цветом. Ну, как бы, это опыт работы с бригадами. Я приезжаю, у меня все конструкции сделаны, ну, то есть все окна сделаны с первого ряда проема. Я говорю, what the fuck, guys? Он такой, типа, ну, это нормально, типа, все хорошо.
Мне так больше
нравится. Да, типа...
Я кладчик, я так вижу.
Ну, то есть он посмотрел на кладку и такой, типа, ага, проемы, размеры, проемы. То есть он смог прочитать и просто все в окна. Хвала небесам, там, два ряда было сделано, и все... Был дан второй шанс человеку, но второй шанс он тоже не оправдал. И аривидерчи, вся бригада аривидерчи. Бригадир, он его каждый день привозит, то есть он там с ними начинал работать. Я никогда не понимал. Вот если у тебя бригадир все понимает. Вот бригадир на месте нормально работает. Бригадир ведет два объекта, все. Никакой вообще работы нет.
Привыкает же, сидишь. Проблема роста.
Проблема роста,
так же,
да?
Как и в фирме, когда ты растешь, то ты начинаешь меньше контролировать, и тут же начинаются факапы.
Да, и вот у нас там вот факап на этой стройке произошел, что заказчик, которому мы строим этот дом, пришел исключительно с подкаста «Здорово, Амир!»
У нас, кстати, тоже есть заказчик Амир. Может, это один и тот же?
А у нас факап на факапе идет вот так вот по срокам, просто потому что ты вот так вот приезжает бригада, смотрит, вот это вот ты, он у тебя год назад на стройке работал, ты вот так вот руки жмешь, а на следующий день они трубки не берут.
У нас практически все бригады, которые, ну, прямо из года в год, да, тут вопрос роста, то есть если ты добавляешь бригаду, вот на тех объектах начинается.
У нас есть смена, которая происходит, она происходит вот в ситуации... Одни уехали, другие должны приехать. И вот эта вот пауза между...
Вот сейчас.
Вот это сейчас.
И все берут заказы и не знают, сколько вообще, по сути, будет бригад этим летом. Может, они вообще... Их будет мало на всех.
Ну, мы заказали на каждого из наших заказчиков, поэтому просим приходить прямо сейчас к нам, чтобы мы знали...
Договор подпишешь, а бригада не приедут.
Да. Чтобы мы в деревню написали письмо. Нет, начали возвращаться уже в декабре, вот как-то там произошел. Кто-то же на неделю уезжает, кто там жениться поехал, кто-то... Да, кто-то на два, кто-то на три месяца, по-разному на самом деле. Ну, самое главное, что приезжают, вот. Факапы происходят, происходили и будут происходить.
Тьфу-тьфу-тьфу, да?
Да, что происходили. Да. Как думаешь, благодаря чему ты становишься профессионалом в этой сфере?
Ну, я думаю, что вот как раз ответственность после происхождения факапов, да, что ты не сбегаешь, в нормальных отношениях все равно расстаешься с заказчиком. Ну, это я, честно говоря, не знаю, почему я 8 лет еще жив после всего этого. Но на самом деле, да, у нас не было такого факапа, чтобы мы прям, ну, разосрались или что-то не доделали. Каждый раз после каждого ты принимаешь какие-то меры, чтобы этого не случалось. То есть факап — это равно опыт, по сути. Все живы, здоровы, все достроено.
Все эти истории, на самом деле, ты и я, мне кажется, вспоминаем с улыбкой. Как-то вот, да, вот эти ниточки напряжения, которые происходят в моменте, когда это... Ты же не знаешь, чего ожидать. Но всегда из этого позитивный опыт, позитивные выводы и...
И потери денег.
Потери денег, но... покупка опыта.
Покупка опыта,
кто-то
да.
там 100 тысячами делается, кто-то полмиллиона, кто-то
миллион.
Тут
как раз вот надо относиться к этому как к покупке опыта, по сути. Ну, как бы видишь, тут вопрос, заказчик его покупает или ты. То есть чаще всего все равно за свой счет приходится это делать.
Ну, там, где глобальные ошибки там наши, то есть как бы вообще никаких вопросов, там, где... сложно определить общую ответственность, там разделение ответственности. То есть, как бы здесь мы в равной степени на самом деле делим с заказчиками. Обычно работа бесплатная, материалы, типа.
Вот, опять же, к выбору фирмы получается, да, что если есть опыт, то.
Чем больше компания ошибалась, и если она все еще существует, значит, эта компания...
Значит, ответственная.
Значит, ребята ответственные, и эти ребята вас не бросят. Мы с Алексеем, как руководители своих компаний, точно можем сказать, что мы купили много опыта. Достаточно, чтобы...
Я бы мог дом построить.
Мы купили достаточно опыта, чтобы вам не пришлось за него платить. Обращайтесь к проверенным компаниям. Спасибо, что смотрите наш подкаст. Алексей, спасибо.
Давай.
А с вами был подкаст «Говорить не строить». Новые эпизоды ждут вас на всех платформах, где вы обычно нас находите. Подписывайтесь, оценивайте нас на Apple Podcast, не забывайте про сердечки на Яндекс.Музыке. А если вы хотите еще больше контента и увлекательных моментов, не пропустите наши обзоры на YouTube. Там не только дома, но и лайфхаки, которые сделают ваше строительство намного увлекательнее. Лайкайте, комментируйте, делитесь своими идеями. Ну и, конечно же, ищите нас во всех социальных сетях, где общение не прекращается. Все ссылки в описании. Благодарим за внимание, друзья. Увидимся в том же месте, в то же время. Йоу!